Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. Передаем заявление ЦК КПРФ. На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесенные поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет. В этих условиях позиция КПРФ по общероссийскому голосованию основана на конкретных выводах и твердых принципах. Мы не голосовали за Ельцинскую конституцию, навязанную в 1993 году. Данный документ пропитан кровью защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, слезами униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую приватизацию, открыла шлюзы погрома в экономике и медицине, науке, культуре и образовании. Все эти годы только наша партия настойчиво боролась за пересмотр Конституции на основе главного принципа – власть и собственность народу. Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно включились в работу. КПРФ внесла 108 поправок к основному закону. Мы предлагали провести их широкое обсуждение. Фактически, власть проигнорировала 15 ключевых предложений, направленных на решительную смену порочного социально-экономического курса. Парламентское большинство «Единой России» отказалось поддержать все наши законы, улучшающие положение трудящихся. Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меняют сути основного закона, по которому Россию принуждали жить четверть века. По существу, партия власти отказывается мирно и демократично развернуть курс корабля с названием «Россия». Новый вариант Конституции лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе. Если сегодня не изменить курс в интересах народа, страну ждет усугубление раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы видим, глобальный спекулятивный капитализм идет в разнос. России крайне опасно плестись в хвосте этой системы. Пора выйти из подворотен одряхлевшего капитализма к обществу справедливости и всестороннего прогресса, к обществу социализма. Поправки в основной закон не могут приниматься в попыхах. Мы уже потребовали создать конституционное собрание. Внесли проект закона о его формировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно протащила поправки в Конституцию через Госдуму. Их уже утвердил Совет Федерации. Об их одобрении заявил президент страны. В таких условиях голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно не имеет статуса референдума. Не стыкуется с избирательным законодательством. Все это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии. Общероссийское голосование Центризбирком организует по юридически сомнительной процедуре. Каждая конкретная поправка отдельно не голосуется. За и против изменений можно высказаться только оптом. И самая главная поправка – это то, что Путин может остаться президентом аж до 2036 года. Гарантии переизбрания его в 2024 новыми поправками отменяются. При голосовании открыты безграничные возможности для подтасовок. Голосование становится многодневным. Власть усиленно проталкивает электронное и почтовое голосование, за которым нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном для отработки новых приемов фальсификации на будущих выборах. Происходящее заведомо подрывает законность результатов голосования. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под сомнение законодательную базу, на которую должно опираться российское государство. Это развязывает руки политическим авантюристам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают ставку на хаос по сценарию бандеровского Майдана. В России не должна повториться трагедия украинского народа. Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот общероссийского голосования ничего не даст. Быть гражданином значит бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать свое мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решить, можно ли голосовать за новое издание Ельцинской Конституции. Наш ответ – нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте основного закона. Недопустимо подменять его косметикой. Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и народа, поэтому мы продолжим борьбу за созыв конституционного собрания, за честное и легитимное голосование, за полноценный референдум, за конституцию народовластия и справедливости. Наша альтернатива – это программа мобилизации России ради динамичного движения вперед. Она предполагает создание правительства народного доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое планирование, формирование бюджета развития, возрождение науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ от повышения пенсионного возраста, поддержку народных предприятий и комплекс других мер. Коронавирус и психоз страха резко усилили кризисные явления в мировой экономике. Растет острое недовольство миллионов людей. Оно проявилось даже в США, где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капитализм не способен решить порожденные им же проблемы. Системный кризис несет миру смертельную угрозу. Противостоять ей можно только на принципах социализма. КПРФ за их закрепление в основном законе, за их уверенное и неукоснительное воплощение в жизнь. Поэтому 1 июня голосуем против путинских поправок в Конституции. Нет президентскому самовластию, да социализму. Мы передавали заявление ЦК КПРФ.
Геннадий Зюганов поддержал внесенное в Госдуму предложение об отмене постановления 1989 года об осуждении договора о ненападении между СССР и Германией. Лидер КПРФ отметил, что пакт Молотова-Риббентропа был заключен правомерно и работал на победу. В Центральном военном округе возобновили подготовку техники к параду Победы в Екатеринбурге. В праздничном мероприятии будет задействовано более 100 машин, в том числе легендарный танк Т-34. В Норильске спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о халатности. В США не прекращаются массовые протесты. Полицейские задержали более 10 тысяч человек. Им предъявлено обвинение в краже, мародерстве и мелких правонарушениях. В борьбе с беспорядками задействована Национальная гвардия. Италия открыла свои границы для туристов из европейских стран. В настоящее время международные рейсы принимают аэропорты трех крупных городов – Милана, Рима и Неаполя. Турция с 10 июня начнет восстанавливать прерванное из-за пандемии международное авиасообщение. На первом этапе возобновят рейсы в 40 стран мира. России среди них нет.
За два месяца пандемии из 6 миллионов российских компаний 2/3 оказались на грани катастрофы или находятся в глубоком кризисе. Примерно у половины шанс выжить стремится к нулю. Результаты опросов, которые предоставила торгово-промышленная палата, больше напоминают сводки с фронта. Однако приглашенный на правительственный час в Госдуму министр экономического развития Максим Решетников заявил, что государство не в состоянии помочь каждому.
Вот помочь, что называется, каждой компании и полностью закрыть все издержки, которые связаны с вот с этими ограничениями, но ни одна страна мира, даже самые там развитые, которые активно наращивают свои заимствования и так далее, да, и имитируют резервные валюты, никто это не в состоянии сделать.
А далее чиновник сообщил, что все антикризисные пакеты государства стоят больше 3 триллионов рублей. Российские банки одобрили уже свыше 23 тысяч беспроцентных кредитов компаниям, ориентированным на сохранение рабочих мест.
Надо так дать, чтобы можно было взять. А вот у нас так дают, чтобы взять невозможно было никому.
С оценкой коммуниста на этот раз согласны и в профильном комитете Госдумы, где провели собственный опрос среди бизнес-сообщества. Более половины обратившихся в банки предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки.
Более того, по результатам опроса вскрылась вопиющая ситуация. Большинство банков предлагают заемщикам собственные кредитные продукты не на льготных условиях в рамках объявленных президентом мер господдержки, а с высокими процентными ставками, разброс которых составляет от 7 до 28% годовых.
Среди наиболее пострадавших отраслей туристическая. Один из самых чувствительных ударов пришелся на санаторно-курортный сегмент. Знаменитые здравницы Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев Кавминвод оказались за бортом по господдержке. Причина бюрократическая. Коды, по которым работают санатории, не совпадают с кодами из постановления правительства.
Многие организации санаторно-курортной сферы оказались на грани банкротства, так как у них отсутствуют средства на выплату заработной платы, оплату налогов, кредитов и услуг ЖКХ.
Правда, появился свет в конце туннеля. До 1 июля малый и средний бизнес может уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на господдержку во время пандемии. Но вытаскивать из кризисной ямы российские курорты, судя по всему, собираются за счет граждан. Недаром из самых высоких кабинетов призывают в этом году отпуск провести в Крыму, Сочи или на Волге.
Мы с вами видим, что предпринимают Испания и другие страны, коллеги. Они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу. Все наши туристы, желающие отдохнуть за рубежом, все-таки измерили риски и остались здесь.
Стоит заметить, по расчетам, сделанным во фракции КПРФ, государственная помощь гражданам и бизнесу должна была составить как минимум 12 триллионов рублей. Большая сумма. Но для сравнения Германия выделила в перерасчете на рубли 52 триллиона. А англичане даже перещеголяли немцев – 61 триллион.
На сегодняшний день долговые обязательства нашего народа – 16 триллионов рублей. Надо решать вопрос о том, чтобы как-то компенсировать вот эти нерабочие дни, которые люди потеряли, для того, чтобы восполнить им те недостающие доходы, которые они не получили из-за того, что 39 дней просидели без работы.
Хотя кому война, а для российских миллиардеров коронавирус, что мать родная. За последние 2 месяца они умножили свое состояние на 62 миллиарда долларов. То есть прибавка по 1 миллиарду в день. Кстати, в интернете постарались осмыслить эту цифру. Предположим, что средняя продолжительность жизни в России 75 лет. Теперь умножим эту цифру на количество дней в году. Получаем 27 375 дней. Следующий шаг – разделим миллиард на полученное произведение и получим, округлив, 36 530 долларов на каждый день жизни. Между тем, третий пакет антикризисных мер на сумму 1 триллион рублей, в который заложены выплаты детских пособий, налоговые вычеты самозанятым и ряд других льгот, застрял между Думой и Советом Федерации. В Нижнюю палату законы пролетели со свистом еще 22 мая. Для этого даже созвали внеплановое пленарное заседание. А вот сенаторы свой график работы не стали менять. Очередной совет пройдет только 2 июня. Получается, одно из двух. Либо правительственные меры не столь весомы, либо российский народ пару недель и подождать может.
Двадцатого июня КПРФ планирует провести всероссийскую акцию протеста в защиту социально-экономических прав граждан, на которой потребует от властей более действенных мер поддержки пострадавших от экономического кризиса и эпидемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин в ходе заседания штаба протестных действий. Компартия проделала большую работу в рамках подготовки поправок к Конституции, однако практически ни одно из предложений коммунистов не было принято. В частности, не поддержано предложение объявить землю и недра России общенародным достоянием. Поэтому коммунисты проголосуют против и призывают всех голосовать против путинских поправок к Конституции. Кризисная поддержка граждан государством совершенно недостаточна, и коммунисты настаивают на безусловной, вне зависимости от критериев нуждаемости, прямой финансовой поддержке всего взрослого населения страны в размере 2 минимальных зарплат каждому. Такое заявление сделал председатель ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его мнению, массированная государственная помощь не только спасет людей, оказавшихся в отчаянном положении, позволит им купить еду и решить неотложные проблемы, но также решит и другую важнейшую задачу – простимулирует потребительский спрос, поможет поддержать на плаву розничную торговлю и сферу услуг, которую постепенно возобновляют работу после карантинного перерыва. Без этого никакой план восстановления российской экономики не сработает. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина за распространение фейков и вовлечение в массовые беспорядки. Репрессивный российский капитализм опять сажает наших коллег с левого лагеря, борющихся так же, как и мы, с грабительским режимом. Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок. Тематические билборды и телевизионные ролики – это, мол, не агитация, а просто информирование граждан. Об этом цинично заявила член Центра избиркома Майя Гришина. По ее словам, в законе идет речь об информировании населения, которое возложено на избирательные комиссии и СМИ. Гришина не объяснила, почему как-то невзначай они призывают голосовать за поправки. Ранее в ЦИК обратились организаторы кампании «Нет», выступающие против поправки в Конституцию об обнулении сроков президента. В своем письме они утверждают, что на телеканалах и билбордах идет наглая агитационная кампания за принятие поправок и требуют предоставить им возможность проведения агитации против изменения Конституции. Манифест кампании «Нет», по данным ее сайта, подписали почти 60 тысяч человек. В конце марта ассоциация «Голос» призвала ЦИК прекратить использование общественных ресурсов в целях агитации за путинские поправки. Ряд распространяемых ЦИКом и региональными комиссиями материалов носят явно агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов голосования и действующее законодательство. Авторы заявления, в частности, обратили внимание на запущенные на телевидении видеоролики с участием актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также певца Олега Газманова. «Мы тоже ни к чему не призываем, а просто сообщаем, что ЦК КПРФ принял решение, что партия будет голосовать против путинских поправок».
Эпидемиологическая ситуация в Ульяновской области пока остается напряженной. Выявлено 2870 случаев инфицирования коронавирусом. Каждые сутки заболевают не менее 100 человек. О возвращении всей системы здравоохранения в плановый режим работы речь пока не идет.
Несколько стационаров перепрофилированы под ковид-госпитали. Практически под завязку уже наполнение этих самых госпиталей. Открываются дополнительные, куда отправляются пациенты на долечивание.
Следствием оптимизации здравоохранения, по мнению коммунистов, стал дефицит медицинских кадров. Персонал больниц вынужден трудиться с большими перегрузками.
На 100 человек больных, например, в центральном ковидном госпитале всего 2 поста медсестры. Соответственно, 2 медсестры всю ночь оказывают помощь 100 пациентам. Это ни физически, ни другими какими-то методами не описать.
При этом до сих пор не решен вопрос с выплатами стимулирующих надбавок. В полном объеме их начисляют только работникам ковидных госпиталей и специализированных бригад скорой помощи.
Подавляющее большинство медицинских работников либо не получает заявленные выплаты, либо получает их в крайне низких размерах. Это, безусловно, позиция правительства Российской Федерации, которая экономит даже после слов президента.
Сейчас в регионе постепенно ослабляют ограничительные меры. В местном отделении КПРФ подчеркивают, это связано не с улучшением эпидемиологической обстановки, а прежде всего с кризисом в экономике. Иркутские коммунисты бьют тревогу. Тайга может остаться без госконтроля. Региональный лесхоз с конца прошлого года финансируется только на 60%. С апреля егеря нескольких районов не получают зарплату. Их терпение на исходе. Сейчас область на пороге пожароопасного сезона. Если загорится тайга, тушить ее будет некому.
Если это государственная структура, как же она может финансироваться всего лишь на 60%? Но логично, что это неправильно. А где 40%? Где и брать? А за что, каким образом выплачивать зарплату людям? Каким образом вести хозяйственную деятельность?
За последние годы команде бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко удалось поднять лесное хозяйство буквально с нуля. Налоговые поступления в бюджет выросли более чем в 5 раз. Благодаря чипированию леса любая партия древесины имела электронный паспорт и учитывалась при экспорте в другой регион.
Мы провели объединение всех лесхозов, которых было у нас десятки по территории области. Ну, область большая, и, значит, очень многие из них, ну, финансово были очень слабые. Каждый год мы выделяем достаточно большие средства, на которые покупаем пожарохимические станции, многое другое оборудование, и размещаем их в самых таких уже по опыту, по статистике, горимых местах.
Строились пожарохимические станции, финансировались подразделения, которые занимаются, предназначение которых заниматься тушением лесных пожаров и решением всего комплекса проблем. На сегодня пока этого не происходит, к большому сожалению.
История разорения иркутского лесхоза началась после отставки в декабре прошлого года губернатора Сергея Левченко. Финансирование сократили. Уже спустя 2 месяца, в феврале, внезапная проверка показала, что 70% санитарных рубок в тайге незаконны. Без контроля и без господдержки егеря начали выживать кто как может. Санитарные рубки лесникам запретили, но денег так и не дали.
Надо вернуться к советской схеме, восстановить государственную систему лесоохраны, лесопользования. Значит, тогда все придет в норму. В противном случае леса будут вырублены, без всякого сомнения. Придут недобросовестные пользователи, недобросовестные арендаторы, и будет война с местным населением.
Это самый печальный вариант развития событий. Как показывает опыт, для частных арендаторов главным всегда оказывается прибыль, а вовсе не забота о лесе. Многодетная семья в башкирском селе Казаяк в разгар пандемии оказалась на улице. В мае сгорел их единственный дом. Огонь уничтожил вещи и документы. Местная администрация с помощью погорельцам не спешит.
Обратилась к Косматкову, спрашивала его, я говорю, как нам быть, где нам жить. Он сказал, пока ничего нет, в резерв нету. Я, говорю, даже сейчас купить, говорит, не могу. У меня, говорит, миллион был, но этот миллион ушел на благоустройство района.
Уже месяц Елена Иванова с 4 детьми вынуждена ютиться у родственников. Жилья погорельцам пока не предоставили. Восстановить документы, а значит получить денежную компенсацию, у семьи до сих пор не получилось. Коммунисты Уфы одними из первых откликнулись на беду.
По поручению первого секретаря лескома КПРФ Кутлугужина Юрия Гальмьяновича мы прибыли, оказали семье посильную помощь гуманитарную, продукты питания, чуть-чуть мебель привезли. Помогли. В настоящее время вот я как адвокат, как коммунист, готов оказать им правовую помощь, составление обращений властям.
Коммунисты намерены добиться предоставления Ивановым нового постоянного жилья в родном селе.
В марте из-за пандемии коронавирусной инфекции российские школы перевели в онлайн-формат. Спустя 1,5 месяца вдруг выяснилось, что в законе об образовании понятие «дистанционка» просто отсутствует. Пробел пришлось исправлять задним числом. 15 мая новелла за подписью сразу нескольких сенаторов была внесена в Государственную Думу. Цитата: «Мы разработали необходимые законодательные поправки для случаев, когда дистанционное обучение – это единственная возможность обеспечить непрерывность образования в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Конец цитаты. Казалось бы, на первый взгляд все в ажуре. Но вот что смущает. Инициативу сенаторов в Думе атрофировали до поправки, которую внесли в документ, не имеющий никакого отношения к дистанционному образованию, но который уже прошел первое чтение.
Ко второму чтению к законопроекту поступило 7 поправок. В основном они все юридико-технического характера. Они предлагаются в таблицу к принятию. Единственная поправка дистанционных по принятию экзаменов. Комитет также ее предлагает поддержать.
Хватило всего 3 минут, чтобы узаконить в России диском сообществе. Принятый закон произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сегодня в интернете набирает обороты слух о полном переводе обучения в онлайн-формат. Масло в огонь подлила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата. «Надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный временный способ, только в чрезвычайных ситуациях, вроде нынешней». Конец цитаты. Новеллу сенаторы внесли 15 мая, когда в школах уже выставили итоговые оценки. Весенняя сессия на охотном ряду завершится только в конце июля. Времени достаточно, чтобы с привлечением экспертов всесторонне обсудить неоднозначный закон. Тогда зачем такая спешка?
Как минимум в школе живое обучение эффективнее, чем электронное, по многим причинам, в том числе по причине контроля, потому что для электронного обучения дети должны быть очень мотивированы, а они далеко не все мотивированы. И потому что кроме обучения есть еще такая вещь важнейшая, как воспитание, а это, прежде всего, воздействие личности на личность. Его лучше производить вживую.
Как известно, все временное постоянно. Соблазн запустить на второй круг оптимизацию образования весьма велик, особенно в кризис. Ведь дистанционное обучение в разы дешевле. Ни тебе строительство новых школ, ни головной боли с бесплатными завтраками.
Все образование, видимо, чем далее, тем более, особенно высшее, будет делиться на так называемое живое человеческое, которое будет явно дорожать, и электронное обучение, которое будет, скорее всего, дешеветь.
Вывод напрашивается неутешительный. Очное обучение со временем может превратиться в привилегию обеспеченных людей, став образованием для избранных.
Электронное обучение не отменяет репетиторов. Большинство детей готовятся к ЕГЭ с репетиторами. По скайпу репетировать можно. Работать с классом при подготовке к ЕГЭ в дистанционном режиме гораздо сложнее. В этом смысле зависимость уровня подготовки детей от денег и от места жительства только увеличивается.
Насколько эти опасения реальны? Может быть, это домыслы, не имеющие никакого отношения к реальности? Но тогда как не вспомнить одно из высказываний Германа Грефа, который, кстати, в марте возглавил Совет по развитию образования при Министерстве просвещения. Цитата. Вы не сможете управлять людьми, которые способны самоидентифицироваться, понимать окружающий мир и интерпретировать его. Конец цитаты. Немного успокоил президент. 21 мая во время видеосовещания о текущей ситуации в образовании он пообещал сохранить традиционные школы, правда, не уточнив, в каком количестве и для кого. Так что есть над чем задуматься.
Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию.
Между тем, в КПРФ считают, что переводить ребенка на онлайн-обучение можно только с письменного согласия родителей. Весной никто никого не спрашивал. И второе. В случае ЧС, компьютеры, программное обеспечение и доступ в интернет школьникам должно предоставить государство бесплатно. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли коммунисты.
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 8-13 метров в секунду, температура ночью 9-11, днем 21-23 градуса тепла. В субботу 6 июня температура ночью 12-14, днем 25-27 градусов тепла. Небольшие дожди, грозы. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о текущей ситуации в России. Гости нашей программы. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, фракция КПРФ. Левченко Сергей Георгиевич, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, губернатор Иркутской области в 2015-2019 годах. Дмитрий Георгиевич, вот мы выходим в эфир 2 июня, и со вчерашнего дня, с 1 июня в Москве начали довольно существенно ослаблять режим самоизоляции. Как вы думаете, из-за чего это? Вот, в общем-то, когда у нас прибавлялось по 200 человек, режим изоляции был весьма жесткий. Сейчас прибавляется по 8-9 тысяч, но нам говорят, что эпидемиологическая ситуация существенно улучшилась. Что действительно прорыв в здравоохранении произошел или какие-то другие причины?
В условиях наступления летнего сезона будет власть делать послабление или не будет власть делать послабление, но многие уже не выдержат этого режима, и в этом смысле лучше держать ситуацию под контролем, давая какие-то меры, связанные, как вы говорите, с послаблением этого режима. Это первое. Второе. В существенной мере эффективно противостоять тем осложнениям, которые в организме человека это заболевание вызывает, медики научились. И именно поэтому сегодня столько добрых слов говорится в адрес советской школы, потому что именно сохранение лучших традиций советской школы, профессионализма, отношения к человеку, мышления определенного склада, все это сегодня помогает выходить из сложной эпидемиологической ситуации. Ну и, наконец, третье главное обстоятельство, которое заставляет власть, даже два обстоятельства вынуждают власти ослаблять меры, связанные с карантином, хотя власть этот термин и не любит, она официально не пошла ни на введение чрезвычайного положения, ни на введение карантинных мер, назвала по ряду причин это самоизоляцией. Ну так вот, на решение, связанное с ослаблением самоизоляции, конечно, влияет сложная экономическая ситуация. У власти есть ресурсы, но в полной мере поддержать граждан, оставшихся без работы, или малый бизнес, который оказывается в очень сложной ситуации. Власть принимает определенные меры, но, конечно, это недостаточно для того, чтобы мы не фиксировали неизбежность роста безработицы, не фиксировали неизбежность разорения части представителей малого да и среднего бизнеса. И, конечно, в этой ситуации либо нужно дать возможность тем, кто участвует в экономической жизни, участвовать в ней дальше, либо кризис окажется еще хуже и еще тяжелее будет выходить из него. Но власть при этом не забывает и про собственный политический интерес. Все рассчитано. Конечно, с точки зрения цифр, мы сегодня, ну, ничуть не в лучшем состоянии находимся, чем месяц назад, например, с точки зрения числа заболевших, динамики и так далее. И, по идее, тогда нужно было бы продлевать карантинные меры, меры самоизоляции. Но если их продлевать, то тогда нужно решать целый комплекс вопросов, связанных, например, с сентябрьским единым днем голосования. Нужно решать, совсем по-другому нужно тогда взглянуть на вопрос, связанный с голосованием по Конституции, с которым власть так торопилась в начале этого года, но при всей спешке не удалось до начала эпидемии, до начала вот этой сложной ситуации в сфере здравоохранения эту проблему решить и так называемое голосование по Конституции протащить. Поэтому сегодня для того, чтобы сберечь свои возможности и сохранить свои планы, ранее намеченные в кулуарах власти, в политическом отношении, для того, чтобы в сентябре провести единый день голосования, власть прибегла к вот этой формуле, что мы на федеральном уровне основные проблемы решили, у нас есть возможность теперь передать ответственность в регионы, пусть там губернаторы и в целом власти в зависимости от эпидемиологической ситуации принимают решения, но федеральные центры демонстрируют, что все под контролем, ситуация нормализуется, и поэтому никто не ведет сегодня речь об отмене сентябрьских выборов. Наоборот, пока наблюдения такие, что чиновники, отвечающие за внутреннюю политику, ищут как бы из этого извлечь определенные политические дивиденды, ну, например, под шумок борьбы с коронавирусом протащены эти абсурдные, злостные законы, связанные с изменениями в порядке голосования, когда, оказывается, можно проголосовать по почте, отправив конверт, который, может быть, когда-то дойдет до избирательного участка, до участковой комиссии, и проголосовать в электронном виде по электронной системе.
Давайте познакомимся с результатами голосования, которые на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. С чем вы связываете значительное смягчение режима самоизоляции в Москве с 1 июня?
С кардинальным улучшением эпидемиологической ситуации 2%. С появлением возможностей, позволяющих обеспечить медицинской помощью всех заразившихся, 1%. С нарастанием политических и экономических проблем, вызванных карантином, 96%. И затруднились ответить 1%.
Сергей Георгиевич, а вы с чем бы связали вот такой внезапный скоропостижный выход из карантина, из самоизоляции? И на ваш взгляд, вот, почему фактически никто не верит в то, что у нас такая теперь замечательная медицинская ситуация? Все видят, что просто кризис нарастает.
Те, кто вводили этот так называемый режим самоизоляции, действительно, тут странное такое, странное название, я бы сказал, потому что самоизоляция введена, значит, решениями сверху. Так вот, очень долгое время считали, что материальных проблем, ну, очевидно, те, кто вводили этот режим, эти материальные проблемы, они не настолько важны. Вы помните, для разных видов бизнеса говорили, что давайте мы вам дадим отсрочку там, на полгода, на год, когда вот выйдете на работу, вы начнете платить. Вот. Но возникает вопрос, когда мы выйдем? Вопрос, когда мы выйдем, сможем ли мы работать, потому что многие предприятия попали в такую экономическую ситуацию, что, к сожалению, уже не смогут выйти на работу. И вот этот материальный фактор, он стал достаточно серьезным для того, чтобы формировал настроение у людей. Ну, мы с вами материалисты, мы понимаем, что бытие определяет сознание. И тогда, когда стало понятно, что у большого количества людей уже нет средств к существованию, это стало давить на органы власти такой неразрешимой проблемой. Есть дилемма. Либо все-таки дать возможность людям прямых выплат за то, что мы выступаем во многих регионах. Я скажу, в Иркутской области фракция Компартии в законодательном собрании внесла 9 законопроектов, которые в том числе и по прямым выплатам тем людям, у которых заработная плата менее 50 тысяч рублей. Тут вот эти вот проблемы возникли с издевательством над медицинскими работниками, когда им по 100 рублей выплачивают в соответствии с указами или поручениями президента. То есть материальная проблема встала в полный рост. И сейчас у тех, кто ввел этот режим, знаете, у них такая ситуация цугцванга. Какое бы решение ни приняли, в нем всегда есть большое количество негативной реакции людей. Но кроме этого есть еще и другой фактор. Достаточно много людей сейчас находятся дома. И по сравнению с тем, когда они работали, приходили там немножко с семьей и спать, они сейчас очень много общаются между собой. В соцсетях, интернет. А вы понимаете, в каком состоянии сегодня это общение и насколько сегодня оппозиционный интернет. То есть уже начали складываться достаточно серьезные сообщества, достаточно серьезно влиять на позицию людей, и это уже тоже становится опасным. Этот фактор становится опасным для тех, кто ввел вот такую невразумительную ограничительную систему. Поэтому сейчас вот эти факторы стали уже более важными для тех, кто снижает режим, но плюс все-таки также не хочется выплачивать людям средства, которые есть в бюджете, есть, значит, в валютном фонде, есть в других закромах. Так что лучше выпустить людей на работу и сказать, что, ну, знаете, что смогли, то мы для вас сделали. А сейчас идите зарабатывайте.
Дмитрий Георгиевич, у нас официально на конец мая было зарегистрировано около 2 миллионов безработных. Ну, на мой взгляд, это такая же нелепая статистика, как и то, что нам по коронавирусу сообщают. Плюс еще огромная часть самозанятых, незарегистрированных, там, серые схемы, люди не платят налоги. Вот такое впечатление, что за десятилетия сложилась система, абсолютно непригодная к существованию в период кризиса. На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация? Вот мне кажется, что экономическая ситуация, экономический кризис, он сейчас только начинает набирать обороты. Если проводить аналогию, то мы только входим вот в эту экономическую эпидемию.
Дмитрий, я думаю, что сложилась не та система, которая не может противостоять кризису, а та система, которую бесконечно провоцируют, которая сама порождает кризис каждый день, потому что это нормальная капиталистическая система, мы нередко называем ее разными эпитетами, там, бандитская, там, коррупционная система, еще что-то, но надо понимать, что это и есть нормальный капитализм, который как только и даешь ему возможность, как только государство, народ, власть не ограничивает аппетиты его, не ставят его на место, этот капитализм обязательно будет проявлять себя во всей красе. Более того, он будет подчинять, если ему дадут такую возможность, органы государственной власти, ставить себе на службу эти органы государственной власти, заставлять свои партии, получившие большинство в парламенте, принимать такие законы и создавать такую законодательную систему, когда он будет всегда в выигрыше, когда крупный капитал будет выигрыш всегда. Ему по барабану, извините, кризис или экономический рост. Он выиграет всегда. Это мы, граждане, будем проигравшими. А капитал крупный, посмотрите на доходы наиболее состоятельных людей России, они росли в годы так называемого экономического подъема, которые пропагандисты назвали тучными годами. Я не согласен с этими определениями, но в отношении нулевых такой эпитет в литературе используется, тучное. Они тогда богатели, их состояние росли. Сегодня экономический кризис, все беднеют, доходы граждан уже по разным подсчетам то ли 5, то ли 6, то ли 7 лет не растут, а уменьшаются. Но списки Forbes продолжают расширяться за счет представителей российской олигархии. Потому что они и в условиях так называемого кризиса находят способ раскупорить государственные возможности, раскупорить ту самую государственную кубышку, получить различные преференции. У нас кто всегда кризис оказывается самым поддерживаемым со стороны государства сегментом. Оказывается, банки. Оказывается, вот где у нас самая бедствующая публика сосредоточена, в банках. И логика под это подводится определенная, и аргументы под это подводятся. Намного говорится о том, что финансовая система – это кровеносная система всей экономики, что если, не дай бог, банки грохнутся, то грохнемся все. И, в общем, депутаты, слушая эти речи со стороны министра в Государственной Думе, в своем большинстве – голосуют за то, чтобы поддержать эту самую банковскую систему. Поэтому сама система провоцирует кризис. Дело не в том, что она не сможет с ним справиться, а дело в том, что сама система, политический режим, который эту систему экономическую обслуживает, он априори не способен справиться с фундаментальными вещами, которые сама система порождает, естественно. Он может только более-менее отрегулировать ситуацию, чтобы не допустить социального взрыва, чем каждый день постоянно и занимается. И каждый гражданин, вот глядя, наблюдая за это, должен проникнуться пониманием того, что какими-то точечными отдельными мерами ситуацию не исправить. Да, можно вынудить, придушить, заставить власть, если мы расширим представительство КПРФ, например, в Государственной Думе. И Сергей Георгиевич многие годы был депутатом Госдумы и в 90-е, он хорошо помнит, когда у нас была большая фракция, мы могли ко многому власть принудить. Ко многому власть побудить, поставить стоп перед наиболее злыми законопроектами. Именно поэтому не прошла тогда, например, чудовищная реформа образования. Вот чудовищная реформа образования в 90-е годы была предложена, но количество представителей КПРФ, которое было во фракции нашей, плюс активная позиция студенчества, плюс активная и деятельная позиция тогда Союза ректоров, позволили эту реформу не допустить. Так что мы все это проходили, так же, как мы проходили и речи с трибуны Государственной Думы, ну, тех, кто отвечал в разные годы за эту сферу, Голикова и других, которые приходили и честно говорили, что если мы посчитаем, сами называли эти цифры, не мы даже их называли, сами называли цифры, из которых прямо следовало, что цифры официальной безработицы, которые называются, и цифры реальной безработицы, они, ну, никоим образом не бьются, не коррелируются. Потому что если считать от числа тех, кто, находясь в трудоспособном возрасте, не платит налоги, получается, что на самом деле безработица в разы больше, чем то, что дает официальная статистика. И, конечно, сегодняшняя ситуация, связанная с коронавирусом, она провоцирует дальнейший рост безработицы и, конечно, актуализирует тот пакет мер, которые Капров и до кризиса предлагает, и сегодня, на котором настаивает, начиная с усиления госрегулирования экономики в интересах граждан, как делалось в Иркутской области, когда Сергей Георгиевич реализовал пятилетку Левченко, когда реализовал другие меры госрегулирования, когда в лесной отрасли порядок наводил. Вот такие меры в отношении в целом государственной политики, в отношении в целом изменения социально-экономического курса мы настойчиво предлагаем, и мы видим, что в конкретных регионах это работает. Это не фантазии коммунистов, которые популизмом занимаются, как некоторые пытаются говорить. Это доказано и прошлой практикой советской, и сегодняшней практикой Китая, доказана эффективность этих методов, который лучше всех справился, между прочим, и с коронавирусной угрозой. Это доказывает практика Белоруссии, которая, значит, несмотря на жесточайший дефицит ресурсов, в России этих ресурсов полно, у них нет, а они оказываются более эффективными. То есть за счет управленческих решений, которые предлагает КПРФ, за счет госрегулирования, за счет наведения элементарного порядка, за счет включения целого ряда рычагов, механизмов, изменения налоговой системы и так далее, можно очень серьезно поправить дела, тем более сейчас пока еще у государства есть те самые средства, которые из наших карманов изъяты, из производства изъяты, в разные там фонды вложены. Вот пока эти ресурсы не проедены, у нас есть шанс на кризис экономический, отвечать правильными мерами, мерами запуска роста, а не проедания средств. И если мы запустим экономику, это будет самая лучшая антикризисная мера. Но опять интерес олигархии, опять интерес чиновничества, опять порочная система нас, всю нашу страну, поворачивает к деградации, а не к развитию.
Сергей Георгиевич, вот на ваш взгляд, как карантинный кризис повлиял на политический расклад сил? Что будет с политическими институтами? Что будет с голосованием по Конституции? И у нас такое впечатление, что власти будут использовать этот кризис совсем не для расширения прав и свобод граждан, а абсолютно наоборот. Вот будет установлена еще более жесткая система эксплуатации нашей России, эксплуатации нашей страны, которая постарается... Ну, сохранится вообще на ближайшие годы, если не на десятилетия. Что думаете об этом?
Естественно, Дмитрий. Дело в том, что я не могу себе представить власть, которая будет действовать себе во вред и будет всячески ограничивать свои возможности для самовоспроизводства. Поэтому любым способом, любым поводом и даже кризисом будут пользоваться для того, чтобы укрепить свою власть и дальше продолжать руководить хоть страной, хоть регионом. Поэтому это-то как раз нормально. Вопрос в другом, какими методами это достигается. Если речь идет о том, чтобы еще больше усложнить вопрос контроля за формированием органов власти, ну, прежде всего, электронное голосование, то, что уже Дмитрий Георгиевич говорил, и по почте, ну и разные могут другие фантастические вещи быть выдуманы. Ну как, например, вот это вот всенародное голосование за поправки в Конституцию. Никто точно не понимает, как будет голосоваться, кто будет контролировать, будут ли контролировать вообще и так далее. То есть придумывают разные способы, лишь бы только показать картинку, что какая-то ситуация разворачивается, что, значит, голосование идет, а там уже кому это интересно, как это происходило. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы сейчас действительно будут приняты меры, чтобы контроль уменьшить, чтобы ограничить деятельность политических организаций. А это, к сожалению, уже происходит. Я имею в виду прежде всего политические партии, потому что одно дело, когда ты в ресторане не можешь посидеть. А другое дело, когда любая общественная организация, особенно политическая партия, не имеет возможности встречаться с людьми, не имеет возможности подпитываться их позицией, их мнением для того, чтобы проводить их точку зрения через различные властные структуры. Дмитрий Георгиевич уже приводил пример, как под сурдинку с коронавирусом приняли ряд законопроектов, которые, ну, прямо скажем, очень сильно улучшают возможности для самовоспроизводства власти. Но есть и другая ситуация. Я уже говорил, дело в том, что каждое время рождает своих героев. И если вы посмотрите сегодня соцсети, интернет, я снова возвращаюсь к этой теме, вы увидите, какое огромное количество людей, ну, скажем так, несогласных с действиями разного уровня власти, начинают высказывать в открытую свою точку зрения. И они вчера были незамечены вот такими лидерами общественного мнения. Вот. И второе, действительно, для власти очень важно ограничить свободное время у людей, потому что для них страшно это свободное время. Люди начинают интересоваться, самообразовываться, вместе с другими вырабатывать какую-то точку зрения. Она очень часто получается оппозиционная. Она не идеологически оппозиционная, она получается, в принципе, люди же чувствуют эту несправедливость. И люди начинают искать, а где же все-таки эта справедливость находится и каким образом ее достигнуть. Поэтому, конечно, нам надо сегодня искать варианты, я имею в виду как политической партии, искать варианты как можно большего общения с людьми. И здесь, к сожалению, вот этот вот режим онлайн, там, через компьютер, не всегда помогает. Он до определенного уровня работает. И хотя, наверное, есть и позитивное, потому что мы сейчас научились очень многие мероприятия проводить вот в этом режиме онлайн по всей стране. И каждый регион в отдельности, и централизованно по линии Центрального комитета, то как раз чего перед самым коронавирусом не было. Ну, например, я по поручению руководства партии занимаюсь российской пятилеткой. Создана рабочая группа, уже люди достаточно серьезно знающие в разных отраслях. И в макроэкономике, и в промышленности, и в углеводородной сфере, и в сельском хозяйстве включены в эту группу. И мы сейчас вот действительно в режиме онлайн нарабатываем такие концептуальные вещи, потому что надо быть готовым к тому, что когда вот эти ограничения закончатся, и уже нельзя будет ничем обосновывать эти ограничения, потому что в любом случае ситуация с заражением пойдет на спад, то тогда возникнет такая экономическая ситуация, к которой нужно быть готовым не только теоретически сказать, что, вот, знаете, мы будем проводить национализацию, да, а мы должны быть готовы с очень практической точки зрения, которой документы должны быть наработаны вплоть до конкретных шагов.
Дмитрий Георгиевич, вот вы уже эту тему начали поднимать. Под коронавирус, под кризис были приняты законы, которые превращают нашу страну фактически в некий концлагерь, и не только электронный. Это вот закон о дистанционном голосовании, голосовании по почте, закон о едином реестре, закон о введении спецрежима, который связан с искусственным интеллектом в Москве, закон, существенно расширяющий полномочия полиции. Это вообще непонятно, какая связь между коронавирусом и этим законом. Вот как вы могли охарактеризовать вот этот весь пакет? И вы знаете многих депутатов «Единой России», но вот они только из партийной дисциплины голосуют или искренне? Неужели они не понимают, что рано или поздно эти законы и по ним тоже ударят?
Ну, во-первых, все хорошо понимают. Это было бы странно, если бы власть ради самосохранения не использовала в том числе технологические новшества, технологические новинки. В свое время и радио, и телевидение, и самые разные формы искусства использовались властями для того, чтобы, ну, закрепить свои возможности, расширить свои возможности. Вот сегодняшняя власть технологические возможности использует для максимального контроля над гражданами, для профилактирования протестных настроений, для насаждения, кстати сказать, на возможностей псевдооппозиции, потому что если вы посмотрите уровень поддержки левых и уровень поддержки праволиберальных сил и сопоставите это с тем, сколько и какую долю информационных возможностей получает оппозиция левая и оппозиция правая, окажется, что даже здесь классовый интерес господствует, и несмотря на то, что именно правая оппозиция связана с Западом и является проводником антинациональной линии, антинационального курса, именно для этой оппозиции, для ее деятельности созданы гораздо более льготные условия, гораздо больше возможностей, чем для действия левых сил, сил абсолютно национально ориентированных, но а создающих реальную угрозу, системную угрозу для действующей власти, потому что представляют принципиально иной политический курс, иную политическую линию, иную политическую, социально-экономическую и так далее программу, антиолигархическую. Ну, какому олигарху понравится программа, которая априори предполагает изъятие олигархии из жизни нашей страны как экономической, так и политической. Конечно, эти круги будут сопротивляться, а для того, чтобы закрепить свою волю, свою власть, свои возможности, у них, в свою очередь, и на это возможности финансовые, политические, другие есть. Поэтому все очень закономерно, все очень логично, и законы, которые принимались в последнее время, тоже очень логичные. Что касается электронных форм голосования, тут давно понятно, они, в принципе, уже внедряются, пока не дистанционно, не в дистанционном режиме, но на избирательных участках появились комплексы электронного подсчета итогов голосования. И у нас уже очень много вопросов. И самое главное, что на эти вопросы те, кому мы их адресуем, уходят. Если они не готовы ответить на вопросы, почему результаты подсчета голосов на избирательных участках оказались такими, почему это не соответствует результатам работы наблюдателей, тем данным, которые наблюдатели получили, почему это противоречит здравой логике, почему избирательные участки, оборудованные комплексами электронной обработки данных, имеют одни результаты, а там, где был ручной подсчет, другие результаты. И на эти вопросы нам пока не только не отвечают, но всячески уклоняются от этого разговора. Понятно почему. Потому что эти результаты призваны через программное обеспечение дать необходимые цифры правящей партии, правящим кругам, их кандидатам, их представителям. Сейчас эта тенденция усиливается за счет того, что, оказывается, можно еще и дистанционно проголосовать. Я уже высказывался на эту тему и считаю, что нужно быть хоть немного честными. Если вы хотите внедрять такие вещи, а вы хотите и внедряете, и протаскиваете через свое большинство эти позиции в Государственной Думе, значит, тогда изменяйте законодательство в другом отношении. Убирайте тогда из законодательства России право тайного голосования. Потому что если я прихожу и не остаюсь в кабинке один на один с ручкой и бюллетенем, который потом сворачиваю и опускаю в избирательную урну, не ставя свою роспись, естественно, то тогда ни о каком тайном голосовании речи быть не может. Потому что в любом программном обеспечении те, кто являются разработчиками его, те, кто администрирует работу этих программ, они, конечно, увидят результаты твоего конкретного голосования. И знаете, я не хочу и не считаю возможным считать это просто делом совести, что они тайну моего голосования должны сохранить. Нет. Тайна голосования – это когда я не передаю право сохранить тайну голосования кому-то. Вот я проголосовал, и все. Поэтому тайна голосования не обеспечивается. Тогда давайте, тогда внесите другой законопроект. Вы же его не вносите, вы понимаете, что будет непопулярно. То будет взрыв такой определенный. Это скандальная ситуация. Но по идее вы тогда должны одномоментно внести законопроект о том, что в России уничтожается тайное голосование. Как минимум поэтому, не говоря уже про программные закладки, которые дадут необходимый результат необходимым политическим силам, в руках которых и находятся эти комплексы электронного подсчета.
Сергей Георгиевич, у меня к вам и общий вопрос, и я бы сказал так, частный. Вот у нас фактически на сегодняшний день государство и партия власти, они оторвались от общества, обособились и уже очень мало зависят от выборов. То есть получается, что источником власти народ быть перестал. Это раз. И если говорить конкретно, вот сейчас в Иркутском парламенте, я знаю, рассматривается законопроект о том, чтобы разрешить самовыдвиженцам, так называемым самовыдвиженцам, участвовать в выборах губернаторов. Но фракция КПРФ здесь против. Вот что вы думаете о отношениях власти и народа и выборах, и вот что у вас происходит в Иркутске в этом смысле?
Ну, я должен сказать, что этот законопроект уже принят по поводу самого выдвижения, и он в спешном порядке был проведен через законодательное собрание. Представители «Единой России» и малых партий проголосовали, и этих голосов хватило. Все очень просто. Эта тенденция началась, я бы сказал, наверное, года полтора или два назад, не только в Иркутской области. Когда выдвигаться различным деятелям, депутатам действующим, либо тех, кого хочет выдвинуть власть, уже стало не очень правильно выдвигаться от «Единой России». «Единая Россия» стала токсичной. токсичной, и люди, даже члены «Единой России», которые выдвигались по разным округам на разные уровни власти, они скрывали, что они члены «Единой России», раз, и не выдвигались от самой «Единой России», два, шли самовыдвижение. И этот процесс нарастает. Он нарастает все последние годы, поэтому дать возможность, по сути дела, одному человеку, это действующему временно исполняющему обязанности, но, может быть, еще одному, которого возьмут, так сказать, спарринг-партнером, для того, чтобы его тоже выдвинуть либо самовыдвижением, либо от какой-нибудь небольшой партии. То есть таким образом есть желание спрятать вот сам факт того, что «Единая Россия» поддерживает или выдвигает этого человека. Я должен сказать, что если говорить о всех недавних выборах в законодательное собрание и других в Иркутской области, то это не помогло. Не помогло, потому что люди, которые поддерживались «Единой России», официально поддерживались, и шла агитация, и те, которые были, являлись членами «Единой России», им не удалось это спрятать. И, по сути дела, тот, кто вильнул, как говорится, он и не смог стать депутатом законодательного собрания. Это было сплошь и рядом. Но эта же ситуация никуда не делась. И поэтому выдвигаться от партии, которая проиграла вот недавние выборы и губернатора, и в законодательное собрание, выдвигаться не совсем комфортно. Поэтому хотят это сделать. Ну что ж, мы работаем в разных условиях, умеем работать и в тех условиях, когда от «Единой России» было комфортно выдвигаться, и тогда, когда уже стало токсичной. Поэтому нас закалили за последние 20-30 лет.
Дмитрий Георгиевич, вот посмотрите, как приближаются выборы, прежде всего думские, так начинается активное левое партстроительство со стороны власти. Мы и сейчас видим, что, ну, естественно, будут вот там коммунисты России, КПСС, бог знает, сколько этих партий. Сейчас проект Захара Прилепина «За правду», его пытаются каким-то образом двигать. Я к Захару, кстати, очень хорошо отношусь, но, тем не менее, жалко, что его используют таким образом. Там и Сергей Кургиня. То есть много-много-много вот сейчас будет каких-то партий и партеечек, которые будут откусывать голоса у КПРФ. Что в этом плане планирует делать КПРФ? Как нам увеличить свое влияние? Потому что совершенно справедливо сказали, чем больше будет влияние КПРФ, тем меньше шанса на очередные антинародные реформы.
Во-первых, я глубоко убежден, что прежде всего нужно укреплять саму партию. Потому что только если партия будет сильна идеологически, структурно, организационно, если у нее будет широкая сеть общественных организаций, молодежных, женских, профсоюзных, если у нее будет укорененность в трудовых коллективах, и мы выполним более деятельно и более активно те решения, которые уже приняли о работе в рабочей среде, в пролетарской среде. Вот в этом случае партия будет подтверждать шаг за шагом, раз за разом, как она это делает уже на протяжении длительного времени, что это она является стержнем народно-патриотических сил, левопатриотических сил. И все те, кто готовы отстаивать по-настоящему левую повестку для России, а другого шанса у нас просто нет, это не вопрос идеологических предпочтений уже, это вопрос вообще сохранения России в современном мире. Готова ли она реализовывать левый проект или окажется не готова к этому. Поэтому от этого зависит судьба страны, судьба нашего народа. А учитывая вес России в мире, в общем, и судьба мира будет очень серьезно зависеть от того, каким путем пойдет наша страна. Ситуация-то, кстати, осложняется, мы это видим каждый день. Все публикации в ключевых американских СМИ, все заявления американских аналитиков, практическая деятельность американских военных, их штабов свидетельствует о том, что они готовятся к дальнейшим большим войнам. Мировой ли войне или большим и серьезным локальным войнам, но тем не менее они продолжают наращивать свой потенциал. Поэтому у России шанс есть только в том случае, если она задействует механизм, уже опробованный, опробированный историей нашей соседней, китайской, вьетнамской и так далее, для того, чтобы выйти из кризиса и спасти страну. Такой силы на сегодняшний день есть только Коммунистическая партия Российской Федерации является такой силой. И если кто-то, выступая на левопатриотическом фланге, начинает это оспаривать, значит, он или дурак, или враг этого же левого движения, на поле которого пытается играть. И выступая как левый, может быть, даже иногда очень красиво и ярко, собирается раскалывать левое движение, укреплять ту власть, против которой он вроде бы так энергично, эффектно выступает на разного рода телеканалах. Вот это главный вопрос. Тебе может нравиться КПРФ, может не нравиться, но ты не можешь не считаться с реалиями. КПРФ вобрала в себя большой круг людей, которые масштабно мыслят, способны выработать программу преодоления кризиса, способны реализовать эту программу на уровне народных предприятий, на уровне территории, будь то Новосибирская или Иркутская область, доказала, что и выработать программу, и предложить кадры для реализации этой программы партия может. Поэтому тогда объединяйся, можешь создавать свои общественные структуры, пожалуйста. Но если эти общественные структуры начинают претендовать на роль партии, которая оппонирует КПРФ, то ты выполняешь, хочешь или не хочешь, вполне определенную роль. Ты укрепляешь действующую власть.
Именно так. Сергей Георгиевич, вот программа нашей партии, она не только политическая, не только, я бы сказал, экономическая, но и технологическая. Вот сейчас в мире растет, безусловно, интерес к планированию в свете кризиса, в свете эпидемии, всех происходящих событий. Вам удалось получить в Иркутской области совершенно уникальный опыт, как я считаю. И этот опыт, он очевиден и заметен всем. Вот каким образом вы и партия собираетесь этот опыт использовать и развивать? Может быть, не только в Иркутской области, но и гораздо шире?
Да, действительно, Дмитрий, мы одновременно, после того, как я стал губернатором Иркутской области, создавали три плановых документа. Первый, ситуация была очень сложная, экономическая, финансовая, дырка в бюджете в 2015 году, и мы составили антикризисный план на 2016 год. Кстати, мы его выполнили за полгода. Мы резко сократили различные расходы, которые можно было сократить. Ну, например, я с себя и со всего правительства снял часть заработной платы до тех пор, пока мы не достигнем хороших, серьезных результатов. Мы пришли там через полтора года. Одновременно стали планировать и делать эту иркутскую пятилетку и стратегию развития до 2030 года. Потому что любой план, он должен либо подкрепляться вот такими текущими плановыми документами и иметь какую-то стратегическую цель. И все это должно работать вместе, едино. И, конечно, пятилетка, она была очень подробная. Понятно, что она имеет несколько другой характер, другую структуру, чем это были пятилетки советские. Те принимались решения, все должны были его выполнять. Но я, кстати, вам могу привести пример, каким образом планировалось и как выполнялись пятилетки советские. В 1947 году в Иркутской области, второй в Советском Союзе, была проведена конференция по развитию производительных сил Иркутской области. Сначала был Пермский край, потом Иркутская область. Так вот, все те планы, которые были приняты, а это очень серьезно, и Академия наук работала, и Совет министров, и местное сообщество, и руководители разного уровня, и работники гуманитарной сферы. Так вот, те решения, которые приняты были в 1947 году, они до сих пор выполняются. Где-то с большим успехом, с лучшими результатами, где-то с меньшими, но вот этот тренд, как сегодня принято говорить, он был задан еще в 1947 году. Так вот, это говорит об основательности, устойчивости, базисности, я бы сказал, вот такого планирования. И та пятилетка, которую мы создали и начали выполнять, она, вы знаете, была выстрадана, потому что я сам лично проехал и провел встречи со всеми, кто хотел, депутатами местного уровня и главами администрации, а их у нас ни много ни мало 5500. И вот провел такие кустовые встречи, и мы собрали все возможные варианты. Здесь нужно иметь достаточно серьезную смелость и мужество, потому что накопленных проблем, как вы знаете, целиком в России и в Иркутской области очень много. И сказать, что, знаете, друзья мои, вот мы видим и понимаем ваши проблемы, но мы в этом году будем решать вот такие более кричащие проблемы, но они находятся в другом городе, в другом регионе, там вообще невозможно жить. Вот. А вашу задачу мы решим на следующий год, а кого-то там на третий год, кого-то на четвертый. Это, я понимаю, такой достаточно непростой процесс согласования. Но с учетом того, что мы уже через год-полтора стали обладать достаточно высоким уровнем доверия, люди верили в то, что это будет сделано. Но мы прежде всего действительно увеличили достаточно серьезно и стройку, и социальные объекты. Но вам достаточно сказать, что в 2015 году строилось и ремонтировалось 55 объектов соцкультбыта, социальной сферы, то в 2019 уже 321. Люди реально увидели, если мы сказали, значит, это будет сделано. И согласились, и вот эта пятилетка была выстрадана и дала такие очень хорошие результаты, потому что произошло, знаете, такая концентрация усилий очень многих людей, сотен тысяч людей на единую цель, и это само по себе стало таким достаточно серьезным фактором для выполнения. Потому что сегодняшнее планирование, к сожалению, останавливается на том, чтобы выделить деньги. Вот есть начальник любого уровня, вот, или депутат, к нему всегда с какими-то грамотами подходят и говорят: дайте, пожалуйста, денег, выделите. А дальше это уже вроде бы как никого не интересует. Это не планирование, это суррогат. Да даже и следующий этап, который сейчас часто говорят: ну, конечно, это может быть не совсем правильно, давайте мы будем планировать количество рабочих мест и количество налогов. Вот я тоже с этим не могу согласиться, потому что рабочее место рабочему месту рознь. Вот Иркутская область очень богата природными ресурсами. И 99% тех предпринимателей, представителей бизнеса, которые постоянно приходили ко мне, у них одна была только задача или одна просьба: дайте нам возможность добывать тот или иной природный ресурс. Вы будете налоги получать, это будут рабочие места, в том числе для вас, для жителей Иркутской области. А что я потом буду делать с этим природным ресурсом, извините, это мое дело. И нам не нужны такие рабочие места. И нам не нужны значит, такие налоги, которые приводят к тому, что все уходит за рубеж, а потом мы на этих природных ресурсах уже там на порядок или на два больше покупаем те же самые природные ресурсы в виде, ну, там, обработанных каких-то уже конкретных оборудований, машин и так далее, и так далее. Поэтому планирование должно быть настолько с таким целеполаганием, чтобы мы понимали, а ради чего это делается. Потому что бюджет, налоги сами по себе, это ведь для людей, это, знаете, такая очень непонятная вещь. Вот. А для чего это делается? Это другое дело. Поэтому эта пятилетка, она очень хорошо сработала. Я надеюсь, что то, что мы сделаем с нашей группой для российской пятилетки, тоже будет работать достаточно успешно.
В любом случае, этот опыт есть, и он никуда не денется. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Дмитрий Георгиевич, я вам задам вопрос заключения. Вот какие сценарии развития событий вы видите, и в стране нужны серьезные перемены? Вот если прям в двух словах точечно, какие они должны быть?
Во-первых, нужно еще раз, вот понимаете, нужно очень четко зафиксировать, что перемены возможны только с победой определенной политической силы. Перемены не приходят ниоткуда. В жизни общества есть субъект-носитель этих перемен. Это не может быть один отдельно взятый человек. Наша страна большая, даже в небольших странах для того, чтобы реализовать какой-то созидательный проект, нужна работа группы людей, единомышленников, профессионалов и так далее. Поэтому главное для того, чтобы Россия вырвалась из порочного круга проседаний, кризисов, снижение тех или иных показателей, уменьшение там доходных баз бюджетов или, в конце концов, самое главное, ухудшение положения миллионов своих граждан, нужен принципиально иной социально-экономический и политический курс, который, это доказано практикой, в отличие от любых всех остальных фантазий, может реализовать только одна политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Ей уже не нужно вырабатывать или разрабатывать программы. Их нужно притворять в жизнь с учетом, возможно, меняющейся обстановки и каких-то точечных корректировок. Но эти программы есть, команда есть, поэтому доверие граждан этой партии, нашей партии, ее победа на выборах, это и является главным залогом необходимых для России сегодня перемен. У вас сегодня очень ангажированные демагости, потому что и я, и Сергей Георгиевич представляем одну и ту же политическую партию. Но даже тогда, когда в студии «Красной линии», я это вижу, я наблюдаю за этим, приходят люди, не имеющие партийных билетов, порой не всегда знающие наши партийные документы. Но люди хорошо подготовленные, они еще раз доказывают мысль, которую я не раз озвучивал. Всякий по-настоящему умный и совестливый человек – наш союзник. Поэтому эти люди излагают те же позиции, на которых стоим мы, и независимо от каких-то стилистических вещей, им может не нравиться нос Лепченко или уши Новикова, но они говорят о том, что единственная политическая сила, которая способна выправить ситуацию в нашей стране, это коммунистическая партия Российской Федерации, и говорят об этом все более четко, уверенно, прощают нам где-то наши ошибки, понимая, что в фундаментальных вещах партия ошибок не допускает, и ее курс позволит спасти страну.
Время доказывает и подтверждает правоту наших идей со всей очевидностью. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.